Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор Людмила Владиславовна Кононова, член Союза писателей, поэт, автор-исполнитель своих песен. И не только своих. Сегодня в цикле «Свет русской поэзии» мы говорим о поэте-эмигранте Арсении Несмелове. Но это его псевдоним, а на самом деле фамилия его...
Митропольский. Но прежде чем начать, я хотела бы прочесть слова одного современного богослова, которые будут иметь отношение к последующему повествованию. Как ни странно, но слова эти относятся к нашему времени. Вот так. «Одним из самых горьких знамений начала 90-х годов, годов распада, было отсутствие народного сопротивления ему. Я не говорю о политике, но даже плача не было слышно. Как ни в чем не бывало, хоть на свадьбе, хоть на похоронах, подвыпивши, пели «Ой, мороз, мороз», да лучшее, конечно, впереди. Народ, который не создает былин при виде крушения своей страны, жив ли он, есть ли у него будущее и даже право на будущее?»
Это очень горькие слова, но ведь и 100 лет назад при крушении Российской империи не было никаких былин.
Ну вот я тоже так думала. Но невозможно, чтобы вот такие исключительные события, которые были посланы России в начале, да и в течение большей части XX века, чтобы все-таки они не были осознаны, преодолены в слове, проговорены. Почему сейчас я это прочитала, эти слова? Потому что вот эти катастрофы, вот эти великие беды, которые посещают народ, они обязательно вначале должны быть побеждаемы словом, то есть вот существование песен, стихов, баллад, былин, рождение их в это время свидетельствует о том, что вначале мы побеждаем их вот на уровне мысли, на уровне слова. Вот мы как бы проговариваем, мы создаем вот это пространство победы, и вот только потом эта победа, она уже через какое-то время, она, может быть, через долгое время, она происходит уже вовне, по-настоящему. То есть вот без этого невозможно. И слава Богу, в конце XIX века, в начале XX века в русскую жизнь, в русскую литературу, в русскую культуру пришел, ну, самый настоящий такой, я это называю, небесный десант. Родилось столько поэтов, как никогда до того и никогда после того. Произошло это не случайно, я говорю об этом и начинаю, в общем, вот этой мыслью каждую передачу в этом цикле. Отвечаю себе, почему это произошло. Видимо, в череде войн, революций, вот всех катаклизмов, которые принес с собой XX век, необходимо было, чтобы кто-то уцелел. Кто-то осознанно пришел к пониманию своего служения как сотворчества Создателю, а не как служению своей самости и химерам революции и мятежей. Ну, естественно, человек к этому может прийти, творческий человек, уже испытав много-много и много, там 7 пар стальных сапог износив и 7 посохов стальных искрошив. Они делали разный выбор в жизни, духовный. Ответ держит каждый сам, так сказать, да? Судьбы были разными. Кто-то просто погиб, как, скажем, вот Николай Гумилев. То есть, ну, он сказал то, что сказал, но мы же не знаем, что он мог бы сказать, если бы это развивалось дальше, да? Вот В этих передачах в основном мы говорим о тех, кто был свидетелем века, кто преодолевал происходящее и оставил нам свидетельство времени, свидетельство возрастания своей души. Вот в этих строках, в этих строфах своих стихов. При этом у каждого из них, у каждого дарования была, ну, своя особенность, свое такое прилегание, своя творческая любовь. То есть, если мы говорим о том, что, еще раз, вот сейчас я опять же возвращаюсь к той мысли, которая звучала в прежних передачах, если мы говорим о том, что поэт является хранителем одной из главных способностей человеческой души, одной из главных способностей души народа, способности к символическому мышлению, то вот этот фронт охраны, сохранения символического мышления, да, вот участок фронта у каждого из них был свой. Вот каждый стоял на каком-то вот его отрезке. И сегодня мы будем говорить о поэте, который, может быть, не собирался становиться тем, чем он стал, да, который в силу обстоятельств был выразителем вот этого гласа. Ну, я считаю тех, кто составлял белое движение, это тоже была часть народа. Это сотни тысяч людей. Ну, давайте мы уже, может быть, будем говорить о нем поближе. 10 лет назад примерно в одном из православных журналов я прочла стихотворение неизвестного мне автора. Стихотворение было о событиях февраля 1917 года. В этот день встревоженный сановник к телефону часто подходил. В этот день испуганно неровно телефон сановника звонил. В этот день в его мятежном шуме было много гнева и тоски. В этот день маршировали к думе первые отпавшие полки. В этот день машины броневые поползли по улицам пустым. В этот день одни городовые с чердаков вступились за режим. В этот день страна себя ломала, не взглянув на то, что впереди. В этот день царица прижимала руки к холодеющей груди. В этот день в посольствах шифровали первых сводок беглые кроки. В этот день отменно ликовали явные и тайные враги. Этот день возник кроваво вспенен. Этим днем начался русский гон. В этот день садился где-то Ленин в свой запломбированный вагон. В этот день в отпавшем Петрограде мощного героя не нашлось. В этот день, довольно Бога ради, знаем, знаем, надломилась ось. Вопрошает совесть, как священник, обличает мученика тень. Неужели, Боже, нет прощения нам за этот сумасшедший день. Поразило сразу своей достоверностью, точностью, этим пульсирующим ритмом, в котором сразу размыкалась толща разделяющих нас десятилетий. Ты оказывался лицом к лицу с происходящими событиями. Это было написано кровью русского сердца. И казалось, что вот так можно сказать, уже находясь в нашем времени, уже пройдя вот весь этот опыт 20-го столетия, я думала, что это написал наш современник. Вот. А оказалось, что это писал очевидец, свидетель и участник событий. Имя автора я узнала позднее. Им оказался тот, о ком мы с вами уже сказали, Арсений Митропольский. Это родовая фамилия его, поэтический псевдоним Несмелов. Стихотворение было написано по горячим следам. Арсений Митропольский. Ну, по фамилии понятно, что, видимо, были священнические корни, род, и я встречала в упоминании какое-то очень краткое оброненное, что прадед сельский священник. Ну вот, может быть, если будут исследовать дальше его жизнь, может быть, мы узнаем, кто и как. Но родился он в дворянской семье. Псевдоним поэтический, который он взял потом, Несмелов, поэтому я буду говорить то Арсений Митропольский, то Арсений Несмелов. Коренной москвич, дворянин, офицер, впоследствии крупнейший поэт русской эмиграции, ее восточного крыла, эмиграции в Китае. Ну вот вы понимаете, что этого перечисления достаточно уже для того, чтобы понять, почему его поэзия и проза почти неизвестны современным читателям в России. Сегодня наш рассказ будет о нем. Арсений Иванович Митропольский родился в семье надворного советника, секретаря военно-медицинского ведомства. Рано лишился матери. В семье был еще один брат, старше его на 17 лет. Мама умерла, видимо, в младенчестве еще его. Родился он в 1889 году. Вот это время, этот год, последнее десятилетие, начало последнего десятилетия XIX века, это вот как раз вот то самое начало прихода в русскую литературу вот этого созвездия больших поэтов, потому что в 1889 году родилась Анна Андреевна Ахматова, и в этом же году родился Александр Николаевич Вертинский. В 90-м году родился Борис Пастернак. Ну, дальше можно продолжать.
Как вы думаете, это промысел Божий? Это Господь, Творец этих людей, привел на землю в небольшой отрезок конца XIX века? Или это сами люди сформировались в том времени, в котором они жили?
Как, ну, без Бога-то ведь ничего же не происходит. Это, конечно, был, я уже об этом сказала в самом начале, промысел Божий, это конечно, обязательно. Но то, что XIX век, золотой век русской литературы сформировал, был наработан тот питательный рассол, в котором они могли сформироваться, вызреть, вот набрать вот это все, всю полноту национальной культуры, всю вот эту вот полноту мировой культуры, то образование, которое давало классическое русское образование гимназическое. Все стеклось в единой точке, я уверена, именно для того, чтобы у нас сейчас были настоящие свидетельства об этом времени, не исторические, которые меняются в зависимости от политических там течений, не наукообразные, а то, что дает нам поэзия. Поэзия что нам дает? Она дает нам символ, образ, она дает нам целое, от которого мы можем идти уже к частному, да? И вот это целое, если это говорит настоящий поэт, если это говорит поэт, которому дарован, а он дарован большому поэту тогда, когда он того достоин, пророческий дар. Вот это те самые опоры, которые нам помогают не заблудиться, вот, не потеряться в этом житейском океане всяческих-всяческих влияний и течений. Конечно, это было не случайно. Приход их в русскую жизнь был не случайно. Я об этом говорю постоянно. Они все были открытой мировой культуре, культуре укоренены в национальной культуре, в русской бытовой традиции, включавшей в себя естественный годовой круг церковных праздников и постов. То есть они были людьми крещенными в детстве. И именно, вот когда я спрашивала себя, что помогло им устоять, что помогло им не только остаться живыми, но еще и творить, еще и, ну, нам вот столько золотой руды накопать. И в слове, и в каком-то вот в таком глубинном осознании происходящего, да, и вот в том опыте, о котором, опять же, я уже говорила, возрастание души в этих испытаниях. Итак, детство и юность Арсения Митропольского прошли в Первопрестольной. Он учился во втором московском Николаевском кадетском корпусе, который незадолго до этого закончил Александр Куприн. В последних классах перевелся в Нижегородский Аракчеевский, который закончил в 1908 году. Стихи он писал с детства. Есть свидетельство о том, что отец его был литератором, и брат тоже литератором. Что это означает, я, к сожалению, не знаю. Ну, то есть они писали. Но писали тогда многие Людей образованных было очень много, причем так фундаментально образованных. Вот когда я прикоснулась к рассказам, посвященным кадетскому детству, а он был одарен прозаическим даром, не только поэтическим, каким светом и любовью озарены стихи и рассказы, посвященные этому времени, времени возрастания, мужания, огромной любовью к Москве, к родине. Ощущение такое, что все осиянно ореолом чистоты, честности, воинского братства, красоты и стройности утраченной жизни. Вот несколько стихотворений, которые по воспоминаниям об этом времени. «Мы, поэты, думаем о Боге и не знаем, где его дворцы. И давно забытые дороги снова вышарканные торцы. Но как прежде радуются дети, и давно мечтаю о себе, о веселом маленьком кадете, ездившем в Лефортово на Б. Темное немецкое, унылый холм дворца и загудевший сад. Полна память. Этот мальчик, милый, умер 20 лет тому назад». Узоры памяти. Это уже в эмиграции пишется. Это воспоминание. «Зверем сон на сердце тяжело надавит, оторвет, поднимет и умчит в Москву. И былое снова пережить заставит, словно сон недавний, вставший наяву. Озарен высоким золотистым светом белый загудевший институтский зал. В золотом мундире маленьким кадетом я вхожу и сердцем погружаюсь в бал. И едва окину залу первым взглядом, как уж сердцем выну из всего и всех вашу пелерину с классной дамой рядом и глаза, что ярче васильков во все. В сердце вздрогнет жальце, но не к вам, а все же прежде к классной даме надо подойти миг, и мы несемся в застонавшем вальсе, и любовь над нами облаком летит. Пади патинером сменена мазурка, шепот я устала, легкая душа. Снова к классной даме. Шестиклассник Шурка говорит, что Лара очень хороша. Просыпаюсь, утро, штора, свет неверный. Стол и стул похожи на немых химер. Думаю, зевая, на балах, наверное, больше не танцуют пады патинер. И на сон далекий сердце не ответит, только скрипки плачут золотой тоской. Я пишу рассказы и стихи в газете. Вы кроите платье в модной мастерской.
Людмила Владиславовна, недавно я прочитал очень интересную информацию в интернете о том, что в сегодняшней России социальное расслоение достигло уровня 1905 года. Слушая эти прекрасные стихи, я подумал о том, что а ведь в это время другие 12-летние мальчики не танцевали на балах, а стояли, может быть, у станков или работали как раз вот в темных этих мастерских под мастерьями. Знаем мы и читали у Горького, у Чехова, как жили простые люди в то время. Да и сейчас можем себе представить, как живут люди на маленькую пенсию, на зарплату в 5 тысяч, где-нибудь за сотни километров от Москвы. Вот оно, социальное расслоение, что тогда, что сейчас. Мы все это прекрасно знаем. И то, что волна народного гнева, народной ярости и совершенно инфернальной злобы смыла эту великолепную, торжественную и изящную Россию с балами и с кадетами. Может быть, в этом есть какая-то высшая справедливость?
Вот вы знаете что? Вы мне задаете вопрос как философу и историку. А я пытаюсь с другой стороны просмотреть это время. Все-таки ненависть не может быть права. Все-таки как-то можно все побеждать любовью на самом деле. И если ненависть раскалывает живое, ну, мы пожинаем следы этой катастрофы сейчас и будем долго-долго и долго Ну, если Бог даст, еще из этого выкарабкиваться на самом деле. Поэтому я могу ответить как поэт, как женщина, как человек, о котором вы сейчас сказали. Я тоже живу за сотни километров от Москвы, и пенсия моя меньше минимальной. Потому что годы, проработанные мной при храме, не учлись. Те годы, когда мы в 90-х годах уехали, чтобы восстанавливать собор Святой Троицы, где я пела на клиросе и так далее, и так далее. То есть я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Вот. И тут, я думаю, вот понимаете, с точки зрения социальной справедливости рассматривать это уже достаточно. Поэтому давайте мы вернемся сейчас в пасхальную Москву и прочтем еще одно стихотворение, посвященное этому времени. «Москва пасхальная». Глядят былого лики в изгнаннический плен. Гудит Иван Великий над высью древних стен. И мощно меди волны и бронзовая трель летят в сырую полночь, в слезящийся апрель. На паперти в проходе старик зажег свечу, и свет по камню бродит, одев кирпич в парчу. И в ладанной завесе за каменным ребром звенит Христос воскресе чистейшим серебром. И вынесен народом в сверканиях золотых, иду я с крестным ходом, родной среди родных, и сыростью за ворот вползает ночь слегка, и опрокинут город в тебе, Москва, река. И переулки глухи вокруг ночной реки, домой несут старухи святые узелки. Нет злых и нет неправых, у всех блаженный вид. А на кремлевских главах уже заря горит. Гудит Иван Великий, твой бронзовый разбег, незыблемые лики ушедшего навек. В 1908 году он заканчивает училище военное, в чине прапорщика выпускается. И первая публикация стихов появляется в журнале «Нива» в 2011-2012 году, проходит незамеченными. Возможно, потому что эти довоенные публикации несут несомненное влияние знаменитых тогда поэтов. Ну, во-первых, он очень любит Гумилева. И он, не скрывая... Даже я бы не сказала, что подражает, он просто ему вторит. Но я не буду сейчас читать эти стихи. Естественно, тогда гремит Маяковский, он покорен энергией его стихов и увлекается Северяниным тоже, который в то время переживает вот такой просто какой-то необыкновенный успех, какой-то нечеловеческий просто. Да, и в ранних стихах заметно их влияние. Вот давайте мы сейчас из этих ранних стихов кое-что прочтем. «Человек». Будущий поэт ищет язык, ищет себя. Звенит колокольчик серебряный над тонкой травинкой оса, и в мозг сновиденьем одебренный космата ползут чудеса. Нейроны, объятые спячкой, разжали свои кулачки, и герцог целуется с прачкой. И кровли целуют смычки, и страж, исхудалый и серый, от пота раздумий измок, с дверей подсознательной сферы снимает висячий замок.
Куртуазно.
Да. Ну, еще одно, еще, так сказать, более в том же духе, в духе времени. Но мы с вами помним, тогда очень модно было и стихи, и всяческие литературные произведения про маркиз, всяческих графов, королев, пажей. Роман на Арбате. «Проскучала надоедный день в маленькой квартирке у Арбата. Не читалось. Оковала лень. И тоской душа была измята. Щурилась, как кошка, на огонь, куталась в платок, откуда дует. И казалось, что твою ладонь тот вчерашний вкрадчиво целует. Тут даже Ахматова слышна, да? А под вечер заворчала мать, что весь день тоской себя калечишь. Если б мог хоть кто-нибудь сломать эти сладко ноющие плечи». Это уже Вертинский. «И читала взор о камня, о любви тоскующем аббате. ты влюбилась нежная в меня в маленькой квартирке на Арбате.
Интересно, что до катастрофы осталось совсем немного.
Удивительно. Это, конечно, очень поражает. То ли вот надо было так вот закопаться в песок, как страусу, да, и там как-то греть свою, ну, часть своего тела, да, греть вот этим вот.
Видимо, очень хорошо жили.
Да, очень хорошо жили, да, изобильно, казалось, что этому нет конца, и представить, ну вот сейчас мои дети не могут представить, как это так, что в магазинах ничего не было. То есть я им просто рассказываю, когда я своей дочке рассказываю о том, что перед Новым годом я бежала, а не выбросят ли там эту рыбу, чтобы что-то приготовить. Она говорила: мам, выбросят, это как, в смысле, что она протухла? Поэтому ее выбросят. То есть они термина этого уже не знают. И вот, видимо, ну вот извините за такую отсылку. И вот уже 1914 год, 20 августа 14 года, в составе 11-го гренадерского фоногорийского полка, сперва прапорщик, затем подпоручик Арсений Митропольский, попадает на австрийский фронт, где проводит всю войну. Здесь он начинает писать рассказы, новеллы. Вы знаете, для меня это было открытие. Я читала вот эти рассказы и о кадетском детстве, и вот эти фронтовые рассказы, и думала о том, как же мы были обделены, потому что это проза о войне, о которой мы ничего не знаем по-настоящему. Чудесная проза. Несмотря на все тяготы и горе, и скорби, которые там, они отражены, их видно, но она неунывная, она живая, она такая вот настоящая какая-то.
Хочу добавить, что примерно так же написаны записки кавалериста у Гумилева. Вот эти две войны с одним и тем же врагом проходили совершенно в разном настроении, да? Ведь воевали с немцами и в Первую мировую, и во Вторую, но насколько эти две войны разнятся друг от друга, и по настроению в том числе?
Ну, опора-то какая была тогда? Всяческая, во всех слоях опора была у человека. В 1915 году он ранен. Пока находится в госпитале на излечении, в Москве выходит его первый сборник. Называется он «Военные очерки», куда входят как раз вот эти вот рассказы и новеллы. И 5 стихотворений. Это уже некий такой проход, пока еще узкий проход, к тому, чем он будет заниматься дальше вот всю свою оставшуюся жизнь. Это действительно книга замечательных рассказов. Вскоре автор возвращается на фронт. Человек он был очень смелый. Его в течение вот этой вот двухлетней окопной войны награждают 4-жды 4 орденами. Вот сейчас я процитирую. «Военная жизнь, даже офицерская, притом на фронте, годами не двигавшимся ни на запад, ни на восток, для разнообразия украшенная лишь обстрелами и редкими попытками наступлений с обеих сторон, располагала не к стихам и не к прозе, а в лучшем случае к преферансу. Однако фронтовых впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь. И небольшим своим офицерским чином он потом становится поручиком. Он всегда гордился, никогда не забывая напомнить, что он кадровый поручик, гренадер, ветеран окопной войны». Приказом от 1 апреля 1917 года Арсений Митропольский отчислен в резерв. Ну вот апрель, начало апреля 1917 года. Он приезжает в столицу, наблюдает то, что происходит в это время в Москве, постфевральской Москве, и видит, что Родина медленно сходит с ума. И говорит: я не понимаю, почему революция, начавшаяся с массовых расправ с офицерами, называется Великой Бескровной. Ну, много можно об этом Горького говорить, об этом времени. И вот в это время он пишет стихотворение «В этот день». А сложилось так, что Бог дал мне написать музыку на это стихотворение. Поэтому давайте мы сегодня вот сейчас его послушаем уже как песню.
Это где неиспуганный сановник к телефону часто подходил. В этот день встревоженно неровно телефон сановника звонил. В этот день в его мятежном шуме было много гнева и тоски. В этот день маршировали к думе первые отпавшие полки. В этот день машины броневые поползли по улицам пустым. В этот день одни городовые с чердаков вступились за режим. В этот день страна себя ломала, не познав того, что впереди. В этот день царица прижимала руки к холодеющей груди. Этот день возник кроваво вспенен, в этот день начался русский гон. В этот день садился где-то Ленин в свой запломбированный вагон. В этот день в отпавшем Петрограде мощного героя не нашлось. В этот день довольно, Бога ради. Знаем, знаем. Надломилась ось. Вопрошает совесть, как священник обличает мученика тень. Неужели, Боже, нет прощенья нам за это? За это сумасшедший день.
Так наша началась борьба, налетом, вылазкою смелой. Но воспротивилась судьба осуществлению цели белой. Ах, что судьба, безликий рог, потусторонние веления, был органический порог в безвольном нашем окружении. Отважной горстке юнкеров ты не помог, огромный город. Из запертых своих домов, из-за окон в тяжелых шторах, ты лишь исхода ждал борьбы и каменел в поту от страха, и вырвала из рук судьбы победу красная папаха. Всего мгновение момент упущен был, упал со стоном, и тащится интеллигент к совдепу с просьбой и поклоном. Службишка, хлебец, керосин, крупу какую-то для детской. Так выю тянет гражданин под яростный ерем советский. А те, что выдержали брань в своем изодранном мундире, спешат на Дон и на Кубань, и начинают бой в Сибири, и до сих пор они в строю, и оттого надеждам сбыться. Тебя добудем мы в бою, первопрестольная столица.
Чуть было не добыли, но не сбылись надежды. А где был Несмелов во время московских событий?
Вот как раз, это как раз из поэмы, которая была начата по горячим следам. Он участвовал в восстании юнкеров, которые воспротивились установлению советской власти. Восстание началось 25 октября. Чуть больше недели оно продолжилось, и в ночь со 2 на 3 ноября они сдались. Вот, знаете, я хочу эпизод из «Восстания юнкеров». Когда Кремль был уже окружен, кто-то крикнул яростно отстреливавшимся юнкерам: «Юнкера, все бесполезно, сдавайтесь!» Им отвечали: «Мы присягу давали». «Царя-то нет! Кому присяга? За кого воюете?» «За Россию воюем!» – отвечали ему. Чего бы мы все стоили, если бы не было их бесстрашно безрассудного порыва, этих мальчиков, вчерашних детей?
Чего бы мы стоили, если б не было ледяного похода? В 18-м году в «Окаянных днях» писал Иван Алексеевич Бунин. А Николай Тураверов, ту же судьбу принявший, что и Арсений Несмелов, только на Дону говорил: «Выстрелы при взятии Зимнего, юнкеров, защищавших Кремль, не были услышаны Россией». И только потом отозвались в сердцах партизан Исаула Чернецова. Вот он пишет об отряде Исаула Чернецова, в который вступил он. Это было 30 мальчишек, тех же самых выпускников военных училищ, кадетов, юнкеров, гимназистов. Вот кто первым встал на защиту той России, в которой они верили.
Людмила Владиславовна, но ведь известный факт, что около половины офицерского состава Красной Армии – это были царские офицеры. Кто-то пошел туда по принуждению, потому что его родственников взяли в заложники, а кто-то по убеждению, без всякого принуждения. И тоже ради спасения России, потому что, как мне рассказывал один наш автор о своем дедушке, участнике 4 войн, в том числе и Первой мировой, и гражданской на стороне большевиков, многие были убеждены, что только большевики смогут сделать из России великую страну, и на это не способен больше никто.
Вы знаете, бацилла социализма, она поразила русское общество не в 17-м году. Эта работа велась ведь очень-очень давно, и она зацепила, захватила замечательных людей, образованных, и любящих Россию, и разных-разных по убеждениям. И поэтому, естественно, и белое движение там было расколото на всяких эсдеков и эсеров и всяческих других и прочих. Мы сегодня об этом еще будем говорить. Опять же, это исследование, наверное, которое требует более серьезного разговора. А нам сейчас очень важно то, что вот в этих событиях человек талантливый, человек, который несет на себе сразу, скажем так, два каких-то сакральных небесных задания. Он воин, он призван защищать Родину, он призван к тому, чтобы защищать ее с оружием и положить жизнь за други своя. Да? И в это же время он еще и, как потом оказывается, как говорит пророк Исаия, художник крепкий в слове. Да? И вот как этот человек, ему в это время, 17-й год, ему 28 лет, как с него в этих событиях облетают все изыски, красивости, придуманности. И вот здесь мы уже слышим другой язык. Что же произошло? Да, мы уже с вами говорили, большой поэт дается не случайно. У каждого, так сказать, свой ареал приложения способностей. И вот всегда были те, кто сопутствовал войскам. Я, готовясь к этой передаче, говорила с одним историком, он говорит: конечно, а как же, говорит, герой нуждается в поэте. Кто же о его подвиги расскажет, произошел этот подвиг, да, и что дальше. Поэтому в течение всей истории человечества были поэты, которые, они шли вместе с войском, они принимали участие в сражениях, но вне сражений, то есть их, наверное, как-то все-таки больше берегли, потому что после такого ужаса, в который погружает человека война, смерть, да, нужно было от него отойти, нужно было как-то это преобразовать, как-то дать этому какой-то некий иной пласт, что ли, выйти в иной слой какой-то, да, того произошедшего, этих погибших оплакать. Это было необходимо, без этого было невозможно. Да? То есть был всегда полковой барабанщик, который этим самым звуком барабана, трубач, которые поднимали, воодушевляли, и уж что же еще так вдохновляет, как ни слово?
Почему-то я вспомнил Булата Акуджаву. Я все равно умру на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
Только непонятно, с какой стороны он умер, да? И почему они склонились? Может быть, это был какой-нибудь тот самый прапорщик?
Нет, из контекста понятно, что он умер на красной стороне. В общем-то, его родители были старыми большевиками, родители Акуджавы.
Мы же знаем, что, оказывается, многие прекрасные песни гражданской войны – это просто песни переделанные. Оказывается, вот эта замечательная песня «Там вдали за рекой», она, оказывается, по следам японской войны написана. И там что-то такое, я, может быть, сейчас неправильно скажу, сотня вот этих вот казаков из каких-то там войск за реку Сычуань поскакал. Что-то вот такое вот. Я сейчас, конечно, наврала, но примерно так. Настоящий текст такой.
Что лишний раз доказывает, что воевали друг с другом одни и те же люди. Одно то, что на стороне большевиков воевало очень большое количество казаков, уже о чем-то говорит.
Вот сейчас слышала я такую фразу, что большевики наряду с террором они применяли тактику лжи и подлости. Это же вот так оно и есть. И поэтому вот эти вот перевертыши, они бесовские, они свойственны этим людям, этому учению. Оно не могло бы восторжествовать без этой вот политики. Поэтому обмануть человека, который воспитан в служении Родине, сказать ему, что ты что, куда ты видишь, что вот они разрушают твою страну, давай вставай, мы сейчас построим новое государство, человека нового типа, нового советского человека, не будет неправды, все будет поровну, все, землю дадим, будем жить мирно, мед пить. И все остальное там по усам течь будет, а тебе ничего не достанется, в конце концов. Да. Так вот, в древнегреческой традиции эллинской были такие рапсоды, странствующий певец, который был исполнителем малой эпической формы. Это мог быть вообще рапсод в переводе «сшиватель песен». То есть это мог быть такой собиратель, который вот излагал, да, вот сказывал. А мог быть и поэт, и импровизатор. Он использовал напевы народных песен. И в средние века, скажем, в западноевропейской традиции у кельтов это бард, поэт и певец, бродячий музыкант, исполнитель. В XV веке уже барды из странствующих певцов выделяется такое, как сказать, ну, такая часть более как бы духовная, филиды. В их обязанности было сказывать предания о старине и слагать, пересказывать мифы, петь и поэтически пророчествовать. Да? Вот. Это уже была профессиональная наследственная каста высококвалифицированных поэтов. Далее они уже имеют должности при дворце короля, и их функции – летописец и, как ни странно, сатирик. Вот. В России существовали русские сказители-рапсоды. Именно от них в XIX веке русскими фольклористами и славяноведами были записаны все основные известные нам былины. То есть это были набылье муромцы, Добрыни Никитичи, идолище поганам. То есть вот все-все-все-все-все-все былины, они сохранялись из устно вот этими самыми русскими рапсодами. Упоминание о них есть у Владимира Ивановича Немировича Данченко. Вот он пишет. «Аланецкий рапсод на пароходе сказывал об Алексее Человеке Божием, и толпа богомольцев внимала ему». А на Руси в XI веке уже мы встречаем упоминание «баян» от слова «баять», «гуторить», «колайдакать», то есть «говорить сказки», «бард», «поэт». В XI веке древнерусский поэт и сказитель, персонаж слова о полку Игореве, поэт, сопутствовавший войску. Вот такая справка для того, чтобы я пыталась как-то их понять, вот этих поэтов, попавших в такие обстоятельства страшные, да, при этом воинов. Их было нам дано тогда, вот таких крупных поэтов, ну, из тех, кого мы, конечно, знаем, вот трое. Николай Гумилев, который, к сожалению, в 21-м году был расстрелян, воин и поэт. Николай Тураверов, который вот это вот южное крыло, а затем это Франция, поэт русской эмиграции, сопутствовавший казачьим войскам добровольческой армии, и Арсений Несмелов. Вот они и были такими поэтами, сказителями, перекладывателями тягот и побед
которые тогда переживала уже тогда сибирская армия под командованием адмирала Колчака, куда и уезжает, успевают уехать из Москвы после поражения восстания юнкеров Арсений Иванович Митропольский, Арсений Несмелов. Вместе с армией Колчака он освобождает Тюмень, Екатеринбург, Пермь. Уже в пермских газетах того времени найдены напечатанные стихи Арсения Митропольского, тогда еще Митропольского. Затем в Омске в газете «Наша армия» печатается. То есть вот он уже тогда вторит, он уже тогда пропевает, он уже тогда говорит о товарищах своих погибших, о своих надеждах, об упованиях, воодушевляет. В боях, в испытаниях, в наступлениях, в поражениях, в борьбе за Россию, в которую верил и любил, он и рождается как поэт. И вот в этих стихах уже нет никаких литературных вывертов, никаких надуманных словечек. Вот стихотворение «Разведчики». «На чердаке, где перья и помет, где в щели блики щурились и гасли, поставили треногий пулемет в царапинах и синеватом масле. Через окно, куда дымился шлях, проверили по всаднику наводку и стали пить из голубых баклак согретую взболтанную водку. Потом икающе захлебывалась речь уродца на треноге в слуховуши. Уже никто не мог себя сберечь, и лишь во рту все становилось суше, и рухнули, обрушившись в огонь, который вдруг развеял ветер рыжий, как голубь взвился порванный погон и обогнал, крутясь, обломки крыши. Но двигались лесами корпуса вдоль пепелищ по выжженному следу, и облака раздули паруса, неся вперед тяжелую победу. Меньше одного железнодорожного перегона оставалось войскам Колчака, шедшим на освобождение Екатеринбурга, когда пришло известие об убиении царской семьи. Позже в рассказе «Екатеринбургский узник» Арсений Митропольский напишет: «Конечно, все мы были монархистами. Какие-то эздеки, эсеры, кадеты, тьфу! Даже произносить эти слова противно. Мы шли за царя, хоть и не говорили об этом, как шли за царя и все наши начальники. И если прибавить сюда пафос таких стихотворений, как «Цареубийцы», «Агония» и многих других, то вывод будет краток. Хоть и не декларировано, Арсений Митропольский был монархистом, как того и требовала офицерская честь. Цареубийцы. Вы знаете, вот когда в 90-х появились первые сведения, подробности убиения царской семьи, это следственные материалы следователя Соколова, генерала Дитерихса, воспоминания, я недоумевала. Почему так мало об этом написано? Ведь уже и достаточное время прошло, да? Сколько? То есть вот в эти десятилетия. Почему это вот не оплакано? Почему это не отпето? Почему так мало? Почему вот это вот только эмалевый крестик в петлице и за отрока, за голубя, за сына? А оказывается, было оплакано, было продумано, было проговорено. Просто мы от этого были отрезаны. Вот Арсений Несмелов, пожалуйста. «Мы теперь панихиды правим, с пышной щедростью ладан жжем, рядом с образом лики ставим, на поминки царя идем. Бережем мы к убийцам злобу, чтобы собственный грех загас. Но заслали царя в трущобу, не при всех ли, увы, при нас? Сколько было убийц? 12? 18?
или 35? Как же это могло так статься, государя не отстоять? Только горсточка этот ворог, как пыльцу бы его смело, верно подданными 140 миллионов себя звало. Много лжи в нашем плаче позднем, лицемернейшей болтовни. Не за всех ли отраву возлил некий яд, отравлявший дни? И один ли, одно ли имя жертва страшных нетопырей? Нет, давно мы ночами злыми убивали своих царей, и на всеми легло проклятие. Всем нам давит тревога грудь. Замыкаешь ли дом Ипатьев некий давний кровавый путь?
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжение беседы о поэте Арсении Несмелове слушайте в наших ближайших передачах.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Анны, Галины, Елены, Натальи, Сергия, Артемия, Филиппа, отрока Андрея, отроковицы Елизаветы, болящие Фатинии, Николая, Фатинии, болящего иеромонаха Зосимы, болящего Михаила, болящего младенца Киры, Александра, Елены, младенца Инны, Ксении, Валентины, Марины, Елены, Екатерины, Надежды с очадами, Галины с очадами, Сергия с очадами, Елизаветы, Евгении с очадами, Евгения, Натальи, Галины, Вячеслава, Светланы, Вадима, Ирины, Владимира, Людмилы, Любови, Алексея, Ольги, Елены, Ирины, Ксении, Вероники, болящего Дмитрия, Алексея с очадами, Елены с очадами, Нины с очадами, Раисы с очадами, патриарха Кирилла, протерея Сергия, болящего Владимира, Маргариты, болящего Виктора, Татьяны, Галины, Максима, Виталия, Нины, Лидии, Марии, Зинаиды, Ирины, Людмилы, Кирилла, Дарьи, Ольги, архимандрита Нектария, Лидии, болящей Елены, Марии, Максима, Никиты, Даниила, младенца Дмитрия, отроковицы Марии, Тамары, болящей Калерии, болящей Любови, тяжкоболящей Александра, тяжкоболящей Фатини, Валентины, Вячеслава, Виктора, Людмилы, Дмитрия, Александра, заблудшего Сергия, Михаила, Любови. Спаси Христос!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 5 по 11 февраля в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 5 по 11 февраля с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». В рамках рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки мужской хор при Московском Сретенском монастыре и Российский роговой оркестр представят слушателям разнообразную программу и сочинения Калинникова, Чеснокова, Никольского, Рахманинова, Бортнянского, Качини, Россини и других композиторов. Российский роговой оркестр впервые примет участие в фестивале. Не пропустите, 19 января в 19 часов. Светлановский зал Дома музыки. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Дома музыки. Адрес: Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8. Проезд до станции метро Павелецкая. В пятницу 19 января в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится рождественский концерт мужского камерного хора «Сорок сороков» под названием «Дары волхвов». В программе также схиархимандрит Серафим Бит Хариби, поющий на арамейском языке, Александр Щербаков с группой «Ярилов Зной», звонница Ильи Дроздихина, а также Олег Лоза, Юрий Самохин, Екатерина Кормухина, Ольга Бабаева. Концерт состоится в пятницу 19 января в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Билеты можно приобрести на сайте движения 4040 и позвонив по номеру 8-916-326-69-23. Повторяем: 8-916-326-69-23.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский концерт. Концерт состоится 28 января в воскресенье в 18:00 в Доме кино на Васильевской. Вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Проезд: метро «Белорусская», улица Васильевская, 13. Билеты в кассах Дома кино, справки по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз: 8-916-544-15-16.
Душа каждого из нас есть драхма, которую потерял не Бог, но каждый из нас, погрузив себя во тьму греха. Христос же, будучи истинным светом, придя и встретив ищущих Его, даровал им видеть Его так, как знает только Он Сам. Это и означает обрести душу свою, увидеть Бога и в свете Его стать выше всякой видимой твари, и иметь Бога пастырем и учителем, от которого, если хочет, узнает, как надо вязать и решить, и, точно узнав, будет поклоняться подателю этих благ и передавать их нуждающимся. Я знаю, чадо, что таковым дается власть вязать и решить от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа через Духа Святого, тем, которые по усыновлению суть сыновья и святые рабы Его. Я и сам был учеником такого отца, не имевшего рукоположения от людей, но вписавшего меня рукою Божию, то есть Духом, в ученичество и повелевшего мне принять правильное рукоположение от людей по установившемуся порядку, мне, который Святым Духом был издавна движим к этому сильнейшим желанием. Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.